как бы, будем считать, что это продолжение наших вечеров, которые, тем более, что я в течение недели прилетаю в КГБ, как-то вдруг обнаружил, что в этом году особенный день рождения Волошина, потому что он писал, что я родился 16 мая, День Святого Духа. И поэтому мое мировоззрение религиозно-философское. И я люблю плоть во всех ее видах и формах. Так вот, неожиданно видно, я тут попалась книжка о Репине. Это я просто, кстати, для начала. Да. Вот очень актуально, можно, наверное, где-нибудь на радио подробно рассказать эту историю, потому что история мистическим образом повторяется, а здесь подробнейшим образом. Это, кстати, было издание Марины Ивановны Цветаевой в свое время, это репринт. Вот. Поэтому, ну, я сейчас не подготовился, но я думаю, что в следующий раз можно вернуться к этой подробной истории, потому что она очень сильно повлияла на жизнь Волошина. Его в 13 году подвергли обструкции все редакции, все магазины, изъяли даже из продажи его сборники. Да. И вот одна из причин, почему он уехал в Дорну в 14 году, то, что вот он как бы оказался вне русской литературы. Вот, я пригласил сегодня людей, которые не все видели, некоторые из вас, конечно, видели фильмы, которые я подготовил. Значит, я очень внимательно несколько лет занимался эволюцией и как бы становлением Волошина как художника, потому что у меня у самого была эволюция в отношении к Волошину художнику. Я когда учился в архитектурном институте и дружил с всякими продвинутыми левыми художниками, учениками Фалька, они говорят: ну что это, Волошин там, ну поэт, ну порисовывал там дилетант. Вот. Вот Бенуа написал, что дай бог таких дилетантов побольше в русском изобразительном искусстве. На самом деле, за исключением вот небольшой части публики, которая уже видела мои работы, вот, мы действительно не знаем Волошина. Это просто белое пятно, потому что как-то его издавали кусками. Кстати, вот сейчас я звонил сегодня Наталье Михайловне, она поздравляет Дом Волошина. Сейчас в 5 часов у них началось тоже вечер. Вот, она издала книгу «Ранняя живопись Волошина» по фондам дома. Потому что фонды по-прежнему под спудом постепенно раскрываются. Вот в прошлом году была замечательная выставка в Абрамце. Мало кто, наверное, съездил туда, а там было очень много редких работ, которые я даже не видел. Вот, я сфотографировал. Так вот, абсолютно ранний период, особенно, ну, фактически до 17-го года, так скажем, вот, он очень мало известен. Но с моей точки зрения, чрезвычайно интересен. Потому что были поиски, были такие удивительные какие-то вот попытки стать, вопреки отсутствию образования, художником. И он сам говорил, что у него не было учителей, хотя учителя, безусловно, были. Но об этом я поговорю чуть позже. Как вводная часть, я хочу, для тех, кто не видел этого, я хочу показать, я сделал такую небольшую подборку, как бы лики Волошина, примерно в одном масштабе, от рождения до ухода. Вот, потому что всего-то 55 лет. И он как-то удивительно менялся. Хотя глаза оставались все время такими знакомыми. Но он же почти каким-то старцем стал. А ведь он действительно 55 лет. По нынешним временам, да, совсем немного. Вот, поэтому я сейчас переключу немножко свет. Дело в том, что в двух словах, тут действительно довольно редкие фотографии. В принципе, вот ко мне уже подходили издательство, которое издавало двухтомник Волошина, чтобы издать не только эти портреты, но как бы вообще фотографии Волошина. Ну, пока это очень большая работа. Понимаете, я действительно много ищу в интернете и вижу, как хорошие фотографии там неправильно подписаны, плохого качества, плохого разрешения. Дело в том, что я был сотрудником литературного музея, когда я делал первую же выставку. А у музейщиков есть такой, даже не то чтобы не гласный, а даже гласный кодекс, что фондовские материалы, тем более не опубликованные, так широко не распространяются. Я могу вам показать, но в принципе это не безвестно. Я думал, придет скоро время, что все будет выложено.
Вы издать как-то, да.
Вот. Но это сейчас очень строго. Я сейчас мне посчастливилась такая работа после Волошина и всех, которых я фотошопил, оказалось, что мне это как-то как орешки. Мне достался огромный фонд фотографий семьи Рерихов. Вот. Сейчас вот открылась новая экспозиция Рерихов. Вот. И мне передали вот архив Рерихов, нью-йоркский в основном, да, из Нью-Йорка, и я очень много что подготовил, потом вдруг оказался Рим, мы открываемся через 2 дня, и я за 2 дня должен был печатать, окончательно выбрать, что надо, что не надо. И, в общем, из десятков фотографий, которые я сделал, все-таки сейчас что-то висит. А 2 фотографии я не могу им простить. Вернее, не буду называть даму, которая зовется дизайнером. Мы уже договорились. Там есть мемориальный кабинет Рерихов. Простите, что я оторвался. Это моя боль. Я сделал 2 шикарных портрета, потрясающих. Елена Ивановна, Николай Константинович, довольно молодые. И такую ее никто не видел, потому что она вся была заштампелевана. Я очистил от паспорта. Оказалось, что она очень высокого разрешения позволяет большой портрет сделать. Совершенно неожиданный. Вот. И вот я торжественно приношу, ни копейки не взял, с них срамами своими, все. Последний день, вот они вешают 4 моих при входе, потом там 20 штук ставят в шкаф, тоже с рамками. А 2 ставят на стол. Я говорю, как? Ну что говорить? Угу. Мне было дико обидно даже в царе, потому что мне казалось, что вот от этих фотографий заиграл этот мемориальный зал, когда мы прикладывали, повесить было просто квощек там. Я работал с опытными разведчиками. Это для них все тьфу. Ну, я сейчас простил ее, все, успокоился, они довольно быстро.
Почему причем?
Мне не стали говорить. Ну, там будет еще расширение этого мемориального кабинета, дальше будет вот, это усадьба Пухиных, это вот то, что все считают отъем как бы помещения у НЦРов, но существует 2 точки зрения. Все-таки официальная коллекция находится, основное ядро ютилось в музее Востока. Я помню, когда-то еще у Курского выставляли Рерихов. И сейчас оно получило вот большой особняк. И сейчас вот пытаются все перевести и все выставить. И все равно не получается даже в большом помещении. Вот. Я думаю, что Рерих достоин этого. Вот. И... А прямо рядом с музеем изобразительных искусств. Ну, вот не отняли, а не судились. Нет, сейчас вот музей Востока. Министерство культуры. Да. Вот. Я предлагаю, чтобы была разнообразная программа. Я пригласил Наташеньку Горженку, замечательного картодельца. Вот, Наташа.
Это надо разворачиваться.
В прошлом году подкрепили был совершенно потрясающий вечер. 130 лет, да? Сошибил. Значит, это был совершенно фантастический вечер под открытым небом. Чуть ли не до утра. Было очень трогательно, очень хорошо. Ну, а я сейчас чуть-чуть почитаю стихи свои, довольно-таки старые, про Коктебель, потом, так, чисто символически, напою. Я думаю, что вы поймете, что для меня значит Коктебель. Есть пространство на свете белом, называется Коктебель. Вот что я бы воспеть хотела, его дух, его суть, его хмель. Шир, простор и ввысь устремленность, море с небом святой поцелуй, и святую в себя углубленность, в свою собственную глазу. И сводящую, как и прежде, как всегда, как и нынче с ума, беззащитную замкнутость между Карадагом и Киль-Атлама. И везде растворенную нежность необъятного, как земной шар, одинокого сердца безбрежность над вершиной Кучук и Мишар. Сейчас еще одно. Я обживаю твое пространство, я познаю тебя, как ты был. Я узнаю тебя, ветер странствий, вот твоя и моя колыбель. Каждая черточка мне родная, море, небо, горы, простор, как на любимом лице принимаю каждый рисунок, каждый узор. Дух твой, его состояние любое, жажду его, люблю любым. Нас не разъять, не разлить с тобой, мой Коктебель, мой остров Крым. Ну, вот еще такое, которое можно было бы напеть с гитарой, ну, я так полунапеваю, полу в Коктебеле. Все гуляют по Бродвею. Светит солнце, с моря тихо, ветер веет. И все думают, ну, только о хорошем, потому что так хотел бы Макс Алушин. Потому что это место как святое, все искрится силой духа и мечтою о неведомых, невиданных высотах. Да при всех своих неслыханных красотах это правда, так и есть на самом деле. Тот не жил, кто в жизни не был, как ты, Бели. Только вот беда какая, гибнет он. И беспомощны все, кто в него влюблен. Даже здесь не все мечтают о хорошем, несмотря на то, что Макс Волошин. Как ты бед, беда какая, гибнет он. Всем, кто суть его спасает, мой поклон. А вот сейчас, стихотворение такое, которое непосредственно о сути и которое имеет прямое отношение не только к тому дому Волошина, но и к этому дому Волошина. Итак, суть Коктебеля, Карадаг. Его красоты неземные и профиль высечен так, что в Бога верится отныне. Суть Коктебеля – небо суть и близкого, и бесконечного, и ясного, как день, как путь к вершинам духа человечьего. Суть Коктебеля – Триах с ее всезнающей улыбкой. Всем нам, светящийся по тьмах, всем нам, прощающий ошибки. Суть Коктебеля, дом Волошина. и в нем все, что в мире есть хорошее. Ну вот, а сейчас я напою, ну уж извините, как получится, вот совсем не голосом, я просто напою такой романс, собственно, сочинение, стихи Александра Сергеевича Пушкина, который, по воспоминаниям Марии Степановны, очень любил цитировать Маркс. Он часто выходил к нам. Это, собственно говоря, наш гений, проплывая мимо этого дивного места, издалека вот так обозначил его. Я знаю край, там на брегах уединенно море плещет, там редко падают снега, безоблачно там солнце блещет на опаленные луга. Дубов не видно, только степь нагая над морем стелется одна. Я перевела его на английский, на испанский, но сейчас не буду. Значит, сейчас еще я напою. Вот чтобы погрузить вас в это состояние, закройте глаза и представьте, что вы на берегу моря сидите. День молочно-сизый расцвел и замер. Побелело море, целуя ответ. Схлипывают волны, роняют брызги крылья тумана. Это Максимилиан Палуш. Ну и последнее, что я напою, это «Выйди на кровлю, склонись на четыре стороны света, простерши ладонь. Солнце, вода, облака, огонь, все, что есть прекрасного в мире, тонут во времени, гаснут в пространстве мысли, события, мечты, корабли. Я жу-ношу в свое странствие, странствие лучшее из наваждений земли. Я жу-ношу в свое странствие, странствие лучшее из наваждений земли. Thank you.